Сегодняшняя тема будет называться «Курсы безбожия». Курсы безбожия. Что имеется в виду? Сегодня был очень удачный такой Шримад-Бхагава, там Дима нам рассказал, что просто зачитал Шримад-Бхагава, там где было сказано, что когда Хираньякашипу захватил весь мир, из-под его власти было свободно только три личности в материальном мире, какие помню, да? Вишну, Шива, Брахма. А все остальные мудрецы, правители планет, полубоги, все славили Хираньякашипу. Потому что победителей не судят. Попробую его засудить, да? Потому что он сам закон. Потому что, в принципе, победа, Господь — это победа. Как говорит, даже вот в этом случае. Почему-то это было надо. Но тема Шримад-Бхагава — это было развлечение. Если мир демонический, а сейчас мир демонический, мы не знаем ни историю, ничего мы не знаем. Почему? Потому что в силу того, что историю пишут победители, они ее напишут как хотят, а побеждает Господь Кали и его, ну, скажем, подручно. И поэтому надо различать, где оно, а где не оно. И что имелось в виду? Имелось в виду религии. Религии, в частности, Писание. Потому что Писание, что такое Писание? Если взять ведическую культуру, то ведическую культуру, ну, как нам вот говорят, вот ведическая культура, то это что? Это четыре веды. И Пураны или исторические хроники. А вот исторические хроники как раз с этим проблема. Потому что историю переписывают очень лихо у нас просто на глазах. Вот. Что говорить о том, что там было 5000 и более лет назад. И поэтому нужно распознавание. Распознавание. И поэтому Шрила Прабхупада не зря говорит, надо читать не без помощи Господа. Только с помощью Господа изнутри, под личным его руководством, мы можем отличить. Потому что Господь есть, Он как солнце. Сказано так, Мукунда, Господь освобождения, освобождение. Освобождение — это в общем смысле, в том смысле и разума. Бывает разум ведь материальный. Материальный разум — это рабский разум. И читая материальным разумом, это то же самое, даже весть о свободе превратится в трактовку по рабству. Вот, и поэтому Мукунда, Господь освобождения, Он находится в сердце, больше нигде. Потому что все остальное может быть Господь и может не Господь. В зависимости от того, освящено оно знанием, пониманием или нет. Если освящено, это Господь. Если не освящено, это не Господь. Мы находимся в Господе. Но если темнота, значит, это не Господь. Это этот же предмет. Это же Мурти. Это же божество уведет нас не туда. Потому что оно должно всегда внешнее и внутреннее, то есть изнутри идет свет, но вот это внешнее. Если внешнее не освещено внутренним, если не освещено, то значит оно покрыто невежеством. А невежество — я просто не знаю, что мне делать и куда идти. И проходя любые курсы, образовательные курсы, я прохожу курсы по рабству, а по-другому — курсы безбожия. Потому что есть, я учусь общению с Господом, или я учусь, как мне с Ним не общаться. Меня уводят, уводят, уводят. И поэтому вот это учение, любые курсы, любые должны быть освящены. Освящены. Вот на Шримад-Бхагаватам возник интересный вопрос. А вот Мурти, который на алтаре, оно что? Оно как? Оно Господь, не Господь? Для кого-то Господь, для кого-то не Господь. Если изнутри, то есть для совестливого, для человека все такое — это Господь. Это Господь. И возник вопрос. В принципе, Господь все. Все. Но Мурти, но любая вещь, которая не Мурти, она тоже Господь. Но мы ее можем каким-то образом эксплуатировать. Господь нам служит. Вот гармошка нам служит, авторучка — тоже Господь служит. Тоже Господь. Поэтому делается Мурти, которые нам, ну, ничем не послужат, только вот ему можно служить. Очень удобно. И поэтому у кого здесь все в порядке, то есть он просто честный человек, такая теплота возникает, привязанность возникает. Вот для этого оно нужно. Итак, с чего мы начнем? Очень многие люди, когда приходят и им надо чего-то достичь. Вообще мы хотим свободы. Потому что когда свобода, тогда счастье, тогда все хорошо. Тогда мы понимаем, что все, что нас окружает, нам достаточно. Но это видение открывается, когда я хочу служить другим, когда у меня есть это бхакти или альтруизм, как это говорят обычно. А если же у меня не альтруизм, а эгоизм, то это видение закрывается. Я не вижу. Нужные вещи я не просто не вижу. Почему? Я вижу, но я не могу идентифицировать, как оно мне вообще применить. Потому что Господь не освещает эту вещь, она мне как мартышка очки, она не знает, что с ними делать. Очки есть, она не знает, что с ними делать. Помогает для зрения, ну и она их вешает на хвост. Не помогает. Люди врут. Не помогает Писание. Да, не помогает Писание, без Господа ничего не помогает. Ничего не помогает. Более того, без Господа не просто не помогает. Не может быть случайно без Господа помочь. Нет, тут нет случайностей. Если помогает, значит с Господом. Не помогает, значит без Господа. Очень просто. Нет случайностей. Итак, но мы видим. И что? И Господь Кали, он же Пураны все, он должен там как-то наследить, почему, ну, в свою пользу. То есть надо прославлять. Ведь что такое законы? Давайте не с этого начнем. Многие практикуют. Человек говорит, я сделал все условия, не помогает. У меня есть такая история. Я пришел в храм. И я считал, что все нормально у меня. У меня все нормально. У меня даже чудеса случались. У меня было все нормально. Что еще надо? Ничего не надо. Ну, пришел в храм. Заманили. Пришел в храм. Вот. И узнал, что можно там вот это нормально. Если я стану освобожденной личностью, что религия для того, чтобы из человека сделать святого человека. То есть нормальный человек это святой человек, это который не животное. И тогда я начал это все тщательно выполнять. Потом, когда я это все выполнил, я пришел до старшего и сказал, а где результат? Не работает. Он говорит, молись, сыной. Я говорю, так я молился. Сколько ты молишься? Я говорю, уже 20 кругов. А очень долго я эти круги, там один круг я полгода читал, потом это дальше постепенно. То есть это было не просто тра-та-та-та-та. Это я дошел, это мне нравилось. Я говорю, 20 кругов, он раз. Ну вот и кадыш там в 1000 раз все вот это. Я говорю, да, пробовал. Что еще? И мне это напомнило такая, у меня была такая история, кармическая история, когда я приватизировал свою квартиру. Но эта квартира была, она находилась... Даже адрес Запорожья такой есть, треугольник его называют. Три железные дороги окружают. Вот как там Запорожье первое, Запорожье второе, станция передаточная. И они соединены, и между ними получается в одном месте линии близко сходятся, и там получается такой пятачок, треугольник. И там сейчас располагается базар. И в народе его называют яма. Слышали, наверное, нет? Нет, если треугольник наверху, это внизу. И вот этот, и по-другому называется треугольник. И вот туда ни почта, ни это как знаете, Бермудский треугольник. Туда, там адрес непонятный. Его называют блокпост карантинка, или треугольник, или это. Однажды я не знал, мне не знали, как написать, написали в районе базара под мостом. И написали фамилию, и письмо дошло. Вот даже так вот. Мы уж не знали адрес. И почтовые отделения дерутся. Ну, в общем, не важно. Самое важное, что этот дом, который я решил приватизировать, он находился, а там есть полоса отчуждения, полоса отвода, вот эта железная дорога, там это ЛЭП. И очень, очень трудно оформить юридически, отвести в собственность. И они просто не знают, что делать. И обычно приватизация проходит достаточно быстро. А я ходил 2 года. Я ходил 2 года, и они не знают. Но принеси еще справку, что там на этой территории находятся памятники старины. Я приходил, я находил это бюро, мне писали, что там памятников из старины, которые там вот наша держава должна охранять, то есть не находятся на этой территории. Вот. У меня накопилось две вот такие папки, огромные папки. И когда я приходил, я с этими папками, они обычно раз, а вот эта бумажка нету, значит, иди через недельку зайдешь. Я уже носил с собой все, и они, когда меня видели, убегали. Потому что они не знали, они бы не против, но они не знали, как вот это сделать. Как вот это сделать. Вот. И мне напомнило, что я когда хожу в храм и говорю, что еще сделать? Сделай это. И потом как-то уже старые люди ушли или разочаровались, или как-то переехали. Я остался, я говорю, все ушли, меня ничему не научили. Я это все сделал, а бусы ныне там. Бусы ныне там. И они просто уже придумывают, чем меня загрузить, чтобы у меня пошло. Я говорю, я все сделал, все рекомендации, в чем же дело? И вот я пошел, когда последний раз, я очень сильно разозлился тогда, я пошел, и мне сказали, так, ага, полистали бумажки, и это есть, а это есть? Я говорю, да, вот в 2 экземплярах, у меня ксероксы были на все, все документы. Что ж с тобой делать? Ну ладно, оставляй документы, а мы их направим в Днепропетровск, там будет какая-то там сессия будет, эти документы рассмотрят. Вот, я говорю, и потом что? Вы мне позвоните, вам позвонить. Потом мы не знаем, что делать. Нам пришлют одобрение, как дальше, мы сами не знаем. И я такой, я пришел очень такой разлюченный домой, дома стоял алтарь, я с этими документами, которые остались у меня. Я просто бросил на алтарь вот так вот. Кришна, забирай. Все равно этот дом не мой. Вот так вот. Я сделал такое движение, не очень такое корректное с точки зрения духовности. И тут же звонок и говорит, никуда не надо ссылать, мы там нашли статью. Я пришел и 5 кабинетов прохожу сразу. Обычно кабинет за 2 недели проходится. Вот. То есть надо сделать что-то такое. Смотрите, я по закону все ходил, вот по-тихому, по закону, по-правильному ходил, не получается. Вот точно самое с духовной практикой. С духовной практикой, по правилам, ты никуда не прорвешься. Потому что духовная практика – это быть с Духом, это быть с Господом, а Господь вне правил. Ты ходишь с Ним ходить по каким-то клеткам, по тюрьме, Он там не будет ходить. Мы хотим быть с Господом, и оставаться в этих правилах не получится. Вот именно поэтому и не получается. И по аналогии, я пришел домой, когда понял, что меня просто обманули, хоть в суд подавай на эту контору. Меня обманули, у меня годы просто так прошли. Я просто, Господь, ты где? И убился лбом в кровь, разбил лоб в стенку, и потом у меня пошло. Я просто, А потом, и после этого я прозрел, я начал читать, и там написано, никто тебе не поможет. Никакой конкретный Господь, а вот просто Господь, который нигде вот не зафиксирован, ты с ним можешь вот говорить. Потому что скрывается, и не зря, наша способность, врожденная способность говорить с Господом без бюрократии. Когда я пришел в храм, я столкнулся с этой бюрократией. Такая же самая, как вот с приватизацией. Я столкнулся с бюрократией. У Господа нет бюрократии. Все открыто, прямо, четко. Вот эта бюрократия, почему? Она как бы тень. Как говорили, даже Господь Кали, который все захватил, у него все под контролем. Хренама не может пройти, пока там администрация не разрешит городская. Это нормально. Народа Муни, Кирани Кашипу поклонялся. А куда он денется? Его не поклонялись только вот Брахмуш и его Вишну. Все. а мы чем лучше. И мы должны понимать, что никто тебе не поможет. Осуждать какую-то администрацию, что они обманывают и все, нет. Это кончится тем, что ты сам превратишься в них. Ты сам превратишься в них. Там вообще другое ДНК, потому что кто-то знает, что он обманывает, кто-то не знает, что он обманывает. Кто просто фанатик. Фанатик — это такой, знаете, спецназ, который охраняет вот это все совершенно бесплатно. И они другие, у них конкретно в ДНК. Я вот на прошлой лекции я очень про ДНК очень сильно и долго и много говорил, как оно меняется, каким образом ДНК. ДНК — это нечто незыблемое, как нас учат, что вот дикие люди были, вот сейчас люди. Нет, ДНК меняется с каждым стрессом, с каждым стрессом. И когда изменился ДНК, стал я волком или стал я святым, какую бы внешность я на себя, вот это вылезет. А это обязательно вылезет. И я буду так себя вести, какой я изнутри. И вот эти люди, вот они такие. Ну что делать, они так думают. Это нормально. Это нормально. А в чем как бы самая огромная польза, что по закону нас не пропускают к Богу. Не пропускают к Богу. Ну как говорят? Я прихожу в храм, мне говорят, например, по закону не пропускают к Богу. Как, к Богу хочешь? А, ну да, сейчас. Значит, ты должен. Просто с висасаны приезжает браман, зашнурованный браман, и с висасаны вещает, что... Так, знаете, как между прочим. Говорит лекцию, очень неплохую лекцию, он воодушевляет, он такой харизматичный. Ну и в конце так говорит: к Богу даже забудьте, пока вы браманскую инициацию не получите, даже это нет. Я его потом в коридоре вот так вот за грудки беру, говорю: Сатя, ты что вообще это себе позволяешь?
Так люди же уже как бы они поверили.
Да, потому что ты представляешь, что такое сейчас получить браманскую инициацию? Ты понимаешь, половина людей, они обречены на неполучение. Это значит, они могут разворачиваться и идти. Они сейчас уже, вот с Богом, они у них уже все, они его уже любят. Любят такого, который веды дают. И тут такая вещь, ну знаете, тут понимаете, сразу своя ценность поднимается. Я говорю: где ты это взял? Покажи мне. Он говорит: ну как, все говорят. Все говорят. Вы понимаете, я сразу такое, у меня в голове есть такое слово. Вот ты приходишь в храм, в церковь, в любой, я не говорю о какой-то конфессии, это везде, это почерк Кали. И тебя встречают они. Никогда тебя не встречает он и говорит от себя. Они. Они охраняют закон, они охраняют правила предписания. Они при этом не несут никакой ответственности. Они говорят: ну вот все так говорят. А я вот просто тебе рассказываю, как вот это должно быть.
Условия какие-то.
Да, я тебе рассказываю. То есть я тут ни при чем. Я тут ни при чем. Вот это вот они никогда не личности. Они никогда не личности. Они никогда не виноваты. Угу. Вот. Да, это безответственность.
Они верят в это.
Это такая форма жизни. Как мне один человек сказал, есть кришнаиты, а есть кришноиды. Да, вот есть гумадоиды, рептилоиды, кришноиды. Ну так вот шутит. И я подумал, что он прав. Он как это сказал? Это такая форма жизни, которая как бы живет по ведам, но при этом ненавидит весь мир. Вот кришноиды. Вот. Ну так же можно сказать и о других. Это те, которые вот... Потому что... Кто такие эти кришноиды? Это которые вот без сердца. Ну, вернее, они с сердцем, но они на него не ориентируются. Не ориентируются. Почему, например, считается, что чудо, ситхи, вот все святые, они как-то скрывали даже, что у них какие-то ситхи. Почему? Потому что что такое вера? Я говорю какую-то истину, и кто-то это слышит. Не все. Вот куча людей, пара человек. То есть им пора. Изнутри Господь говорит: вот это оно. Господь подтверждает, вот ты созрел в это поверить и так действовать. Но если я говорю истину и потом делаю чудо в подтверждение, и текст, и подтверждение идет снаружи, это считается греховностью. Поняли, да? Грехом. Потому что и то, и другое идет снаружи. И я уверовал. И такая вера скоро рухнет. Куча христиан верят, скажем, православных, что православие самое круто, что там это католичество, еще почему? Потому что вечный огонь. Да этот, не вечный огонь, но огонь там. Да, этот благодатный огонь Тесла получал вот так вот, легко. Это просто технология. Это просто технология. Скоро всем будет известно, что это технология. И где будет их вера? Понимаете? Где будет их вера? Разве... В принципе, да.
Ну, вот эта технология, она же нужна. Я теперь понимаю смысл. Гуру Махарадж все время повторял, только не потеряйте энтузиазм. Потому что в конце концов ты все равно к этому созреешь, но не надо покидать вот эту пхудха-кшетру, или как они говорят, вот это место, где можно это найти.
Да, и поэтому, говорится, есть общество преданных, да? Общество преданных. А теперь разберемся. Немножко так на паузу поставим. А что такое общество преданных? Есть люди религиозные, а есть люди преданные. Преданные это примерно, я знаю, это отличается как овцы и орлы. Вот так вот. А овцам нужна загородка, и она им реально нужна. Им нужны бараны, которые говорят как правильно. Им нужны собаки, чтобы охранять, потому что за загородкой там смерть. Может, это этот король, он стоит там ответственный это, в горах где-то, да. То есть им дальше нельзя. Вот. И они правы. И они правы, когда они говорят, и у них логика их железобетонная, правильная, и им нужно. То есть им истина не нужна. Вот это свободно. Потому что и они чувствуют себя Но однажды эта овца там походила. То есть не надо их осуждать, потому что это время. Ребенок, когда родился, он сразу не побежал в школу, правильно? Он вообще как чурка лежит, его там и кормят, и все, да. И так вот это вот такой же процесс. Но когда приходит в храм человек, который там уже много жизней или как-то, у него вот так столько много опыта, и ему предлагают стать овцой, да, то вот тут возникает проблема. Вот. И многие, вот к сожалению, многие, которые, они догадываются, что дальше, в эти многие я могу записать Шрилу Прабхупаду, который говорит, без практического разговора с Господом никакая религия не религия. Бхактивинода Такура так говорит то же самое. Практически ты просто с ним разговариваешь. Да. Без практического духовного опыта общения с Господом, вот там у нас даже лечит. Это Бхактивинода Такур говорит, никакая религия и религии не является. Бхактисиддханта Сарасвати, его сын, говорит, что официальные религии все, они противостоят вот этому свободному духу. Почему? Потому что они представляют собой вот эти некоторые загоны. В общем, в духе Господа Кали. И вот вы видели когда-нибудь, чтобы орлы летали стаями? Вот стая орлов полетела на юг. Видели, нет?
Стая воробьев и вороны.
Старые вороны, вот вороны, да. Вот преданные от религиозных людей, которые, кстати, себя тоже называют преданными, отличаются как орлы и вороны. И ничего стыдного нету, это тоже форма жизни нормальная. Они вороны, но... Я хочу сказать, что общество преданных – это не люди, которые собрались в храме и что-то обсуждают. Это еще не общество преданных. Это религиозные люди, это потенциально они могут стать обществом. Настоящий преданный, ему приходится быть одному. И когда он встречает другого преданного, который тоже приходится, это тот орел. Он орел, вот его территория. Знаете, что такое территория орла? это место его бхакти. Он получил кшетру. Понимаете? А те просто еще кролики там в загоне.
И у каждого она своя.
Да. И мы называем это общество преданных. Нет. Он получил кшетру, и он что-то там делает. Он приходит ко всем, не говорит, что я орел, а вы тут кто? Нет, не говорит. Он также он наслаждается. Но у него экстаз и все такое возникает, когда? Когда он встречает другого своего орла, и они тоже общество преданных. Я, например, ну, в среднем говорю 6 часов по телефону в сутки. Из них именно вот с орлами я говорю где-то 2 часа. 2 часа. А остальные, ну, не скажу. Не, ну подождите, это не важно. Это не важно. Вот это общество преданных. Да. И вы видели, как махараджи встречаются, да, они да. вот так вот. Да. И они на расстоянии, у него кшетра, они разделены, но они вместе. Они вместе. И вот я не могу без них, или я вспоминаю про них. Мы снимемся друг к другу. Да, да. Вот. И общество преданных, они, и поэтому, я не говорю там чистых преданных, я говорю просто преданных, просто орлы, просто он чистый, нечистый, но ему что-то уже дали какое-то вот задание, и он там один. И он там один, и с кем он может посоветоваться по этому поводу? Он наверняка находится где-то далеко, может на другой ятре, может в другой стране. Одним словом, далеко друг от друга.
И каким делом занимается?
Да, общество преданных. Вот парампара, который мы видим, они общество преданных. И они, и передается это... Знаете, если бы преданность передавалась через дикшу, все бы давно были преданными. Но практика показывает, это я к тому, что когда один человек говорит, Бог тебя не будет вообще с тобой общаться, пока ты там дикшу не получишь. Нет, если бы через дикшу, это тоже как бы маркер Господа Кали. Потому что дикша, она вот рядом. Ну, представляете, вот смотрите, если назвать вещи своими именами, что такое дикша? Это значит, я прихожу, и есть какой-то совет, братский совет, там, духовный совет, который имеет надо мной власть и право, даже не надо мной, а власть над махараджем, чтобы он дал мне дикшу. Не махарадж мне дает, а вот местный совет... Говорит, ну мы тебе разрешаем ему дать. Потому что если я подхожу до махараджа, он говорит, ну пусть подпишут, тогда я могу. А так я не могу. Mm-hmm. Да, то есть, ну, сказать ему разум, это ничего не сказать.
Mm-hmm.
Да, так это же не все, смотрите. А значит, что я полностью в руках. Ну, они ж хорошие, они преданные, все такое, они ж мне добра желают, это все правильно. Но если просто так вот посмотреть... Но кроме этого, условий, потому что эти условия прописаны, они написаны. У меня должно быть фиксированное служение. Фиксированное служение. Когда мне, например, давали какое-то служение, я не говорю, я был 24 часа занят с преданными, а официально у меня служения не было.
Ну, да.
А какое служение, где вот эта галочка, где мы, ну, то есть, где ты в зависимости, да. То есть, это забота называется, забота. Ну, какая это забота? То есть у меня должно быть фиксированное служение, у меня должно быть это, там выучены наизусть, ага, стишки, сейчас я одну секундочку, стишки, а если не могу стишки, просто давайте вот, ну, знаете, если лекции, везде есть лекции, если в лекции есть маленький такой осадок насилия, или такого испуга, что смотрите, там духовный мир вот такой, раз немножко. То есть маленькие насилия. То есть у человека сразу восстает, ну как, иммунитет, не иммунитет, но чувство самосохранения, страха. Все, лекция не духовна. Лекция должна быть свободна. Проповедь должна быть свободна. Вот я смотрю, это как, я это видел такую карикатуру, может кто-то видел. Такая бабушка моет посуду, такая старенькая бабушка в платочке, и такой внучек лет так 10 там в интернете, там что-то новое. Он говорит, бабушка, а кто такие книжники и фарисеи? И бабушка так моет, говорит, пойдешь в церковь, увидишь. Вот, понимаете? Вот. Они должны быть. Знаете, почему они должны быть? Чтобы я пришел, еще раз убедился, что никто, кроме Бога, мне не поможет. Никто. Никто. То есть предаваться придется. Итак, почему у людей не получается? Почему у людей не получается, они все практикуют это. Им говорят, ну что еще, просто тянут время. Ну ты еще бхакти-шастры, бхакти-вайбхава выучи, ну вот это выучи. Тянут время. Но мы знаем реально, то есть дикша несколько мистифицирована, и люди думают, они ее получат, и что-то, ну практика показывает, что нет, нет, не получается. Итого, по факту и по статистике работает не дикша, а шикша. И когда мы глянем на парампару, мы увидим, что это шикша. Шикша, она не подвластная князю мира сего, она, ее нельзя зарегистрировать, зафиксировать, приватизировать и управлять ею. Ну, можно сказать, там неблагоприятное общение. Овцы, там вот та тоже овца за другим забором, ты ее не слушай. Это неблагоприятное общение. Это не наша сампрада. Там другие овцы. Вот. И всегда, смотрите, парадокс, можно сказать, парадокс нашего времени, а я хочу сказать, это не парадокс времени, это вообще парадокс материального существования. Когда мы приходим и нам рассказывают о лилах Господа, и в том числе о лилах чистых преданных Господа, восхищаются. Но какие лилы чистых преданных Господа? Их всех объявили еретиками, отступниками, реформаторами, хотя в принципе... И говорят, реформаторы, они новые, Бхактивинода Такур вот это сделал, этот вот это вел. Нет, это внешнее. На самом деле, они не отступники, они просто возвращали истину. Возвращали, они несли вот эту истину, что, которая истина в тебе, и ты не нуждаешься. Эта парампара, прозрачная среда, она первозданную истину возвращала. Когда ее накрывали всякими условиями, они снова ее доставали и сказали, вот она. Они ничего нового не говорили. И при этом они были гонимы, и только после смерти их там признавали, что... А после смерти, когда они ушли и стали безопасны, говорят, вот смотрите, да. И тот... который сидит и рассказывает, и на том примере говорит, вот такие правила, вот такие вот ачария. Когда появляется кто-то вот прямо перед ним, он его ненавидит. Он про то же самое говорит, восхищение, но такое же поведение, когда в его присутствии происходит, он его ненавидит. Точно так же посмотреть, когда вот эти вот, вот вся наша парампара, в то время их просто ненавидели. Их ненавидели. Не соратники, а... Да, современники. Но смотрите, это закон. Тут...
Я имею в виду той же конфессии.
Да. Просто все устоялось, все хорошо, все здорово. И тут это оказывается, что-то надо меняться, надо думать. Уже люди привыкли. Смотрите, когда тебя Господь позвал, Он тебя позвал за загородочку. Смотрите, еще раз. Почему люди... То есть, находясь в этом вольере, ты не изменишься. Тебе надо уйти за вольер, потому что с Господом меняет Господь. А Господь в вольер не полезет. И тебе надо что-то сделать. Тебе надо что-то сделать, которое не по правилам. И в принципе, а что, вообще никакие правила не надо? Ну, веды говорят просто, что все правила и предписания, то есть есть запреты, а есть предписания. Все предписания сводятся всегда помнить о Господе, а все запреты никогда не забывать. Всегда помнить о Господе и никогда не забывать. И в этом находится все остальное, если ты это будешь. А как это можно помнить о Господе? Знаете, есть такое присловие: «С глаз долой и с сердца вон». Слышали? «С глаз долой и с сердца вон». Если я зафиксировался на каком-то предмете, на другом, а не на Господе, или рассматриваю не в связи с Господом, вот и все. Просто, то есть, меня накрыла тьма. Мне кажется, этот предмет может, я думаю, куда его тут притулить. Но если я... А Господь — совесть. Господь — совесть. И что Господь говорит? Служи мне. Не, он не нуждается, как говорит апостол Павел, в служении рук человеческих. Господь, он указывает, как мне послужить ближним. Это его хозяйство. Вот. Акцент. Смотрите, акцент. Акцент делается. Вот Господь любит, вот мы только сейчас говорили, Господь любит, он всех любит, но преданных ему он любит лучше. Святых, вот своих он любит лучше. Как это? И сразу, ага, значит, он меня будет лучше, меньше любит.
А
более дороги, да. И также написано, что не тот, а мне слуга, кто мне служит, а тот, кто моим преданным служит. И преданные сразу расправляют плечи. А ну, которые... Да, да, да. Послушайте. Смотрите, что я хочу сказать. Во-первых, преданные — это орлы, а не вороны. Раз. То есть свободные люди. Во-вторых, что это означает? И пример такой. Муж возвращается с работы, жена убрала дома, она вложила, дома убралась сюда. И жены всегда говорят: ну как, нормально я убралась? Вот. Если муж скажет, да ну, то есть просто не заметит ее труд, она же в принципе для него и убиралась, может быть, да. Ну это такая дорогая моя, любимая и все такое, она может даже биться. А если он придет и скажет: ого, ничего себе, как вот это вот, да? Вот то же самое, когда мы идем к Богу, и мы встречаем преданного или чисто преданного, это Господь прибрался в этом мире, он кого-то там это помыл, и стало чище, дышать легче. И когда я этому внимание уделяю, Господь говорит: ну вот, а я так, отойди, я к Господу иду, да? Угу. Вот, а точно так же, вот точно так же, ну это чисто такой интерес. Вот в этом внимание. И в принципе, в христианстве есть, скажите мне, какой в христианстве есть аналог, чтобы все время помнить о Господе и никогда не забывать? Аналог. Вот две, это практически две заповеди. И все остальные, а смотрите, если, вот всегда помните, никогда не забывать. Если я встречаю правильную заповедь, они же правильные заповеди, они написаны святыми там людьми. Иногда цитата там Господь когда-то сказал, повесили ее в рамку. Но если в этот момент времени эта заповедь противоречит вот этим двум, всегда помнить и никогда не забывать, в этот момент она является скверной перед Господом на этот период времени. На этот период времени, когда она противоречит вот этим. А скажите, в христианстве есть такие заповеди? А вы их знаете? Я вам сейчас прочитаю. Напомню, да, вы их знаете. Я напомню. От Матфея глава 22. Самый конец 22 главы. Ну это Иисус перед тем, как ругать книжников, он вот такой изрек. И слышав, народ дивился учению его. Он тоже говорил, а там сидели книжники. И он говорил, и книжников аж там дергало немножечко. Потом он дальше будет в 23-й ругать, там он там это, горе вам, он там 13 раз, по-моему, горе вам скажет. Но до этого сказал, и народ дивился учению его. А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. То есть он что-то такое сказал, что их так раз и слов не стало. Вот. То есть они приготовились его что-то спрашивать, смотрите. А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил. И один из них законник. Законник — это означает, он знает все законы. То есть пришел, это очень такой крутой браман, который знает все, и говорит, а сейчас-то мы его проверим на ликбез, на неграмотность Иисуса. Как насчет, как... А знает ли он наши чатуршлоки? Да. Один из них законник, искушая его, спросил, учитель, а какая наибольшая заповедь в законе? То есть по сердцу-то по сердцу. А что теперь вообще, что ли, ничего писать не надо? То есть письменность отменяем? Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем разумением твоим. Это можно написать, да. Ось, еще написать. Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. А сейчас тут все написано. Всей душою твоею и всем разумением твоим. Сердцем, душою и разумением. Какая разница между тремя субстанциями? Тут практически нет отличия от ведического понимания этих вещей. Разумением. Разумением. То есть ему принадлежишь. Что такое возлюби? То, что я люблю, я принадлежу этому. Я принадлежу. Если я в кого-то влюбился, я думаю, что ему надо. Что ему надо? Это значит, я использую свое сердце, душу, ну душа это я, и разум, все использую для него. То есть я ему служу. Вот. Это большая заповедь. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Ну, вторая. И по-другому. Всеми потрохами любить ближнего не надо, а просто как ты себя любишь. И это ключ. Это ключ. И от него много производных от второй заповеди. Но идет, например, обращайся с другими, как хочешь, чтобы как с тобой обращались. Да? Да. То есть мир также тебе ответит. Да.
Вот это именно я хочу об этом спросить. Вот если я к себе там строго отношусь, значит ли это, что это знак другого?
Да. Да. Если я к себе отношусь строго, тогда я могу относиться строго к другим, и с меня не взыщется. Но если я к себе отношусь хорошо, а к другим строго, тогда взыщется.
Преданные милости, что к себе строго, а к окружению милости. Они себе это не прощают, а ученикам это прощают.
Ну, про них, себе бы не простили, ну, люди так думают, что с этим сделаешь. Я просто говорю, смотрите, если я к себе так отношусь, строго, и мне комфортно в этой строгости, это означает, я имею право быть инструментом в руках Господа, как строгий инструмент. И меня примут. Но если я хочу других просто построить, да, для ублажения плоти своей, а сам не являюсь таким аскетичным, то есть я не могу требовать соблюдения какой-то заповеди с человека, если сам ее не соблюдаю. Не могу требовать. И так во всем, во всем, во всем.
Чего я вообще что-то должен от кого-то требовать?
Потому что люди сразу видят, а имею ли я право требовать со своего сына, дочери, соседа, начальника то, что требую. Если я к себе так же отношусь, то он это воспринимает как приказ. Так делается, да.
Наташа спросила. Для меня это очень важно. Я правда все время об этом говорю. Что я должна от кого-то требовать? Ты для этого представлена кого-то там вести или, ну, или сына это? Сына требовать, да? Что же? Ну, как? Меру, как, мать, меру как себе. Да. Да. Да при чем мать?
Нет, нет,
определенная кшетра, определенная бхакти, и там она и требует, и что делает.
Нет ни одного в мироздании человека или существа, который бы когда-нибудь что-нибудь от кого-нибудь не потребовал. Ни одного.
Это же нормально.
Кроме самого Господа. Господь ничего не требует. А все остальные являются его орудиями. И поэтому, чтобы требовать, надо иметь право требовать, надо это самому выполнять. Помните, я вам говорил, смотрите, как закон четко работает. Когда вот я про забастовку, помните, рассказывал? Я сказал, так вы же лодыри. Вы же лодыри, чтобы требовать, вот, чтобы вам выдавали. Работаем 3 дня, как положено. И мы пошли, и нам сразу все выдали. Понимаете? Имеешь. Но если ты лодырь, а тебе будут, понимаете? И поэтому говорим, по закону правильно. Не, закон такой-то должен соответствовать. Вот это закон. Вот это закон. И это исходит откуда? Возлюби ближнего, как самого себя. А этот ближний может быть и администрация. Это может быть, все говорят, о, администрация такая демоническая. Нет, администрация все в порядке. Такая, она входит в комплект. То есть...
Ну, принципиально. Мы же должны что-то требовать на своем деле. Где твое дело?
Мы должны требовать. Наше требование это... Мы должны быть языком Господа.
Да.
То есть мы это видим, и мы это требуем не для себя. Для себя ты ничего не можешь требовать.
Нет, если понятно, ты, да.
Если,
он может выглядеть как...
Если ты требуешь для себя, это симптоматика того, что ты должен быть инструментом Господа, но ты не хочешь быть его инструментом, сделать себе где-то послабление. Вот, а теперь этот человек, с которым ты хочешь требовать... Ну, хочешь надавить, усилить, рать соврать целую, чтобы на него как-то надавить. Он сейчас тебя делает инструментом. Понимаете? То есть требовать для другого ты можешь. Но для этого ты должен быть, иметь статус. А для себя, когда требуешь, это сразу как этот Шаши Прабха, по-моему, был. Ему задавали вопрос, а могу ли я требовать? Вот я прихожу в храм. В храм, в семью, на производстве от этого требовать правильного поведения. Он говорит, стоп. Первое. Это относится опять ко второй заповеди. Первое. Если у тебя есть отношения с этим человеком, ты можешь прийти и поговорить с ним. Если у тебя нет отношений с этим человеком, твое требование просто не получится. Сейчас еще скажу. И второй более интересный момент. Обычно... Требуют те, кто, знаете, не при делах. Если человек при деле, у него есть какая-то, он ничего не требует, потому что, первое, если он при деле, при Божьем деле это не обязательно при храме, хоть при производстве, то есть он очень ценен, и к нему отношение ко всем автоматически хорошее, и это отношение сам Господь устраивает. Вот. Что ему требовать? Если где-то что-то не так, он даже этого не видит. В его поле зрения этого нет. Оно где-то далеко. Эти такие вещи проявляются вблизи, в пределах прямой видимости такого же лодыря. Понимаете? Это насчет требования. И исключение составляет, когда Господь просто направляет человека и говорит, так, а что ты вот это? Но этому человеку дается власть. Власть. Он может это сделать в храме, на производстве, в семье. Это власть. Власть. И поэтому, например, изменение. Изменение человеческим существом воспринимается как смерть, и поэтому никто не требует. И поэтому мужчина аскетично, ну, он врожденный. Мужское тело, тип тела, он... Ага, сейчас. Вот, и поэтому, если женщина начнет требовать... Она не аскетична. Если она аскетична, это аскетизм безбожий, вообще-то говорится. И мужчина, когда делает, требует что-то изменить, он передает свой аскетизм. И тот легко меняется без всяких вот это. Если женщина требует, она не может передать свой аскетизм. И это бесполезно. У нее нет этого в шакте. То есть, вот что мы можем требовать? Женщина может... потребовать от человека быть помягче, потому что в ней это как бы должно быть теоретически. Вот. Но, да. Но сказать, мать не может сказать сыну, что ты такой слюнтяй, вот это, в ней нет этого, в ней нет мужского начала. Да, она не может ему передать, не может его душить на этот счет. Да.
Мой вопрос совершенно противоположный. Потому что есть такая идея, вообще ни от кого ничего не жди, ни от кого ничего не требуй. Что с этим? Тревогам понятно. А наоборот. Правомощна ли такая постановка вообще вопроса? Что ни от кого ничего не требует, ни от кого ничего не ждет. Материально.
К этому придет человек. К этому придет.
К этому придет, но как инструмент он все равно будет где-то что-то, кого-то, чего-то.
Да, тогда это когда он станет инструментом.
Да, когда станет, я говорю, да. Инструмент.
Это происходит одновременно. Одновременно, чем больше у меня свободы, тем меньше я требую от других. Чем больше я в рабстве, тем больше требую. Я зависим от этого, от этого, от этого.
Инструмент, как он работает тогда?
Как работает, как Господь скажет, так и работает.
Ну, там тоже есть требования какие-то. Ну, как-то.
Да, Господь дает такие требования, все, что все говорят сумасшедшие. Вот, вот это загон для овец, и вдруг кому-то Господь сказал. И вы думаете, все... Почему всех ачарьев преследовали, желали им смерти? Потому что все овцы скажут, что это ты? Да, все хорошо. Да, а они правы, все хорошо. Но это и поэтому говорится, что очень редкие люди. Вот знаете, очень много освобожденных душ. Но не знаете, некоторые просто уходили и сказали, да тут вот это, я вырос из этого, пошел-ка я, а вы там это. Но некоторые оставались. Оставались для того, чтобы поддержать других, которые начинают вызревать. Поддавать. Вот эти, которые мы видим, вот ачари, вот они из таких. Им это не надо было. Но Господь сказал, совесть сказала, подожди, ну ты свободен, а вот они. Вот они остаются. Вот. Итак, мы немножко тут забуксовали. Всего две заповеди. Смотрите. Один законник спросил. То есть можете... Приводить это в пример. Законник, знаток спросил, а какая же наибольшая? А вот, наибольшая. Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим, душой и разумением. Вторая же подобная, возлюби ближнего, как самого себя. На сих двух заповедей, это 40-й текст, утверждается весь закон и пророки. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Но не надо путать, которая первая заповедь, а которая вторая заповедь. Первая заповедь всегда должна быть первой заповедью. Потому что может быть ближний, сначала ближнему угожу, потом Богу. Ну ближнему же, да? Нет. Ты ближнему не можешь угодить, потому что ты не знаешь, как ему угодить. Угодив Богу, ты будешь знать как, потому что он такой регулировщик. Этому, потом этому, потом этому. Поменяв, мы переходим на... в сферу идолопоклонничества. Идолопоклонничества. Потому что если я служу сначала ближнему, а потом Богу, этот человек становится идолом. Идолом может стать моя любимая девушка или мой жених, мой духовный учитель, или там какой-то Гитлер, или какой-то функционер. Ну, культ возникает. Культ. Это идолопоклонничество. Я сейчас зачитаю, это не пустые слова. Об этом пишет Бхактивинода Такур. Он говорит, существует 5 видов идолопоклонничества. Самый страшный из этих, это когда я идолом становлюсь в мое тело. Этим видом идолопоклонничества занимается все население. Ну, когда мы говорим идол, возникает такие пляшущие дикари около костра, да? Что-то такое несуразное. Они жертвоприношения какие-то танцуют, хвалят его там, омывают его, как-то всячески ублажают. Вот это то, что мы делаем со своим телом. Мы встаем, идем в туалет, мы моемся, смотрим, как мы правильно выглядим, подкрашиваем. Надо же накормить. Вот то, что с божествами делают, то, что с идолами делают. Мы это делаем со своим телом. Этим занимаются все. Люди, которые отходят от этого. И знаете, этот идол тела, очень страшный идол. Чем больше мы с ним занимаемся, тем более он становится алчный, хищный. Он начинает болеть, он начинает больше требовать. И потом, я бы рад ему не служить. Но он тогда просто парализует. Он становится Богом. Тело становится Богом. А вот люди, которые... Фу на него, потому что есть настоящий Бог. Они не знают проблем с пищеварением, со сном, с болезнями, и так далее, и так далее. Потому что они служат другому. Они служат другому. Они служат, христианин бы сказал, Духу Святому в сердце, вайшнав бы сказал параматме, а параматма заведует всей этой кухней. Медики сказали, система саморегуляции и так далее, но это параматма. Если ты его служишь, оно вот это вот. Итак, виды идолопоклонничества.
Как определить, что я просто оправдываю свою вот эту зависимость от других, что я типа должна требовать, выдавливать 7 бат? Вот как определить, что я просто оправдываю свою...
Состоянием своим. Состоянием. Ну, если я это делаю... Ну, у меня эмоции негативные. То есть, если я кришноид, вот если кришноида, есть кришноиды. Если я кришноид, значит я служу не Богу.
Но если я радостный, все такое, и со мной приятно
общаться,
даже если я требую, значит все нормально.
А наличие или отсутствие понимания, это как наличие или отсутствие света, это как наличие Бога со мной или отсутствие Бога со мной. Когда наличие Бога со мной, я удовлетворен при любых обстоятельствах. Я удовлетворен, если даже меня не понимают. Я не сержусь, потому что я чувствую его тепло. Но если я злюсь и боюсь, и надо исправить ситуацию, потому что если я сейчас рук тут не приложу, то что-то будет. Если я волнуюсь, это означает, Бога нет со мной. И мое действие неправильное. Да. Я должен это, когда человек говорит любой текст, он говорит спокойно, не крича, спокойно, в этом весь сила. Когда человек срывается на крик, это все, у него уже силы нет, он уже вот на внешнее срывается. И все это знают и чувствуют. Он говорит, сейчас вот выпустит пар и...
А как же насчет гнева праведного, которым Господь корует?
Гнева праведного, да. Человек приходит и говорит, так... И все говорят, что делать сразу. Гнев праведный, вот очень сильная вещь. Очень сильная вещь.
А это просто агрессивная
вещь. Да. Я знаю многих людей, у меня иногда посещало вот так вот. Люди просто вот так вот, они понимают, что послушаться надо. Послушаться надо. На внешний вид даже не смотрят, они это чувствуют. Как на Иисуса говорило, кто он такой, который говорит со властью? Властью. Гнев праведный, я просто передаю текст от Бога, который мне передал, сказал, ты должен это сказать. Как вот это им должен сказать? Да, ты им должен сказать. Они же меня вот сейчас закатают там. Нет, ты им должен сказать. Я иду и говорю.
Все равно надо говорить с эмоциями, с огнем. А иначе это будет что?
Более того, кто вчера оставался, не вчера, а позавчера, я говорил, что надо говорить с гневом.
Да.
Гнев, смотрите, очень кратко. Гнев – это единственная эмоция, которая не подвластна в этой вселенной никому. Никто не может совладать с гневом. Почему? А раз никто не может, а поскольку бесхозного тут нет ничего, значит, он принадлежит гнев исключительно Господу. Если просто напившийся уголовник на тебя кричит, там есть Господь. Или ты их гнев праведный, неправедный, там есть Господь. Почему? Потому что никто не управляет гневом, только Господь. Только один. Брахма, Господь Брахма не может управляться с гневом. И две вещи. Есть гнев неправедный, который спасает и очищает меня. Гнев, он исходит из глаз, из межброви, вот отсюда рисуется. Из вот третий глаз, говорят еще. Вот отсюда. И поэтому в глаза нельзя смотреть человеку гнев, потому что ты подхватишь его сразу. В стопы надо смотреть. И зрение имеет огненную природу. Огонь – это та стихия, которая не загрязняется никогда. Никогда. Вода осквернена, воздух осквернен, земля осквернена. Все осквернено, огонь не оскверняется никогда, он очищает. Огонь это язык Вишну, то есть предлагают вот ядовитые грибы, если огнем и можно есть и не отравишься. Пища, которая непригодна, это жертвоприношение, когда мы варим, кашеварим, это жертвоприношение, язык огня, язык Вишну говорится. Да. То есть это сваренная пища, это тоже просад в принципе. Просад, но мы не понимаем, сварили и так хорошо. Мы даже не понимаем, смотрите, это практично очень. Итак, и кто такой вайшнав? Смотрите, я хочу сказать, что гнев это самое главное качество вайшнава, гнев. И Господь Кали делает так. Он просто убирает гнев. Остальное, вот вы тут это реверансы и вы дойдете. Не дойдете без гнева, потому что гнев — это чистая сила, которой никто не властен. Я бы другое что-то ухватил и как-то порулил, но гневом я не могу рулить. И когда я отдаюсь гневу, но когда я его... Что такое, когда я гнев подавляю, я начинаю лгать. Оно мне вот не нравится, а я, ну я ж духовный. Ложь. Все, правдивости нет. Я заткнул источник истины. Я потом, Господь, ты где? Так я, ты что его заткнул? Тебе надо сказать, мне тут не нравится. Да. Не Бог весь какой праведный гнев, но ты это. Итак. Секс, оборона, еда и сон — четыре принципа животной жизни. А духовной жизни — милосердие, правдивость, аскетизм и чистота. Чистый может быть материалист. Честный может быть материалист. Аскетичный может быть материалист. Такие коммунисты есть, но Бога ненавидят. Но милосердие — единственное качество, которое является трансцендентным. И трансцендентным оно является за своей четвертой части. Их милосердие состоит из четырех частей. Кто-то помнит?
Да, гнев — одна из частей.
Гнев — одна из частей милосердия. Гнев к боли другого. Остальные три части, они могут быть и у материалиста. Это дружелюбие, сорадование и равностность. Равностность — это значит, я не выбираю. Представляете, что такое милосердие? Мне сам принцип не нравится, а не то, что он, что вот в этом человеке. Потому что если не равностность, я этих лечу, а этих не лечу. Мне сам принцип не нравится. Видите, божественное, единственное. И гнев. Гнев. Я просто... Гнев — это я разрешаю Богу действовать. Вот это есть вайшнав. Вот это есть те орлы. Гнев отключает сразу всю вашу логику. Всю вашу логику и просчеты. А значит, и законы. Если ты подавил себе гнев, ты никогда за вот этот овечий забор не выйдешь. Никогда не выйдешь. Тебе просто логика, ты просчитаешь, не получится. Не получится. Вот что такое орлы. Или вайшнавы. Вайшнавы. А те остальные — вороны. И то, что не считает общество преданных, это пока еще общество ворон. Почему? Потому что нельзя по правилам прогрессировать. По правилам можно, ну, созревать, как-то расти, но начать самостоятельно не получится. Итак,
гнев,
две заповеди. Да.
Гнев, ну, и злость. Вот что это?
Злость называется на санскрите мацария.
Гнев, он со злостью идет?
Мацария, да, 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 да. Смотрите, мацария — это вот как есть... любовь — совокупность всех совершенств, зависть и злость — это одно и то же. Зависть. Вот как вот в школе был такой опыт, когда там вот это синий, зеленый, ну знаете, как спектр. И вот если там крутить, получается как белый цвет. Помните, да? Спектр. Вот на спектр можно разложить. И зависть, она белая, ее не видно. Ты же завидуешь. Я завидую. Зачем там вообще завидовать? Обычно так говорят, но зависть — это когда это полная злость, это хочется уничтожить вообще этот объект. Вот. Но когда она распадается на части, ее можно идентифицировать, она как жадность, гнев в том числе, но это гнев такой, очистительный, он тоже от Бога приходит. Знаете, гнев? Я долго терпел казаться духовным. Я долго терпел. Ложь накапливалась. И потом я психанул, и все сказали, да вот ты такой. Но я очистился от лжи. Я сказал, да пропади, ну пропадом, потому что вот так уже все. Не хочу касаться. Раз. И это ты наконец-то ты сказал правду. Это я это сказал не потому, что просчитал. Это Господь просто взял меня и вытряхнул вот так эту ложь. Вот такой. Мы не можем сдержать гнев, да. Никто не может сдержать гнев. Вот это Господь. Но вот когда меня вытряхивают, у меня после всего... некоторое время опустошение, да как пожар, огонь, стихия огня. Но это не пожар, это все, что я на основе лжи и терпения, и лжесмирения понастроил за 2 недели, оно все рухнуло, потому что там платформы не было. Вот. Просто убрали то, что ну, ложное. И я вроде вот, все сгорело, а я цеплялся за это.
Это ментальные всякие там конструкции.
Да, ну это мы отклонились от темы. Итак, да.
Гнев, вот мы на прошлом занятии читали, как в пороках, правильно? И тут же гнев Божий. То есть получается, есть два качества гнева, да? Есть наш гнев, который...
Нет нашего гнева, есть только гнев Божий. Когда мы гневаемся, это Господь, мы не хотим показать этот гнев. Понимаете, вот эти вот книжники и фарисеи, скажем, вообще люди, они закона же не боятся. Они не боятся закона. И не боятся его нарушить, чтобы никто не видел. Они боятся, чтобы другие увидели, что я уж закон нарушил. Понимаете? И вот от этого все пляшет. И мы человекоугодники, а на самом деле мы закона не боимся. Мы даже последствий не боимся. Да ладно, пусть будет мне хуже. Ладно, я там напьюсь, чтобы никто не видел. Там ширнусь, колюсь, или что-то там, прелюбодеяние какое-нибудь. Ну, чтобы никто не слышал, не видел. Мы не боимся самого греха. Мы не боимся нарушения, нарушить. Мы боимся, чтобы кто-то узнал.
А чего мы не боимся?
О! Вот правильный вопрос. А вот кто задал, тот отвечает. Нет, потому что это гениальный вопрос. А почему мы не боимся, скажите? Почему мы не боимся? Это врожденное, это свойство души. Мы не боимся нарушить закон.
Нет, она сказала, почему мы боимся?
Грех.
Никто не боится закона. Если кто-то...
Потому что мы духовная частица. Мы же духовные, мы не можем...
Нет, нам этот грех нужен еще пока.
Вот эта душа, она как искра.
Тихо. Ну.
У нас вот эта искра Божья, на самом деле, мы вот этот грех, это тело мы делаем, да? А сама-то душа, она же чистая, она же не участвует.
Смотрите, как смерть для нас противоестественная, так и нарушение закона, мы понимаем, что на положении
сейчас ничего не будет.
Господь, это не закон.
Да, мы знаем, что по закону нас нельзя гильотинировать, предать...
Конкретизируйте сначала вопрос.
Нет.
Почему мы не боимся нарушить?
Это свойство души. Это по той же самой причине, потому что никто не боится смерти. Вот смотрят все
друзья.
Никто не боится смерти. Они просто не думают. Ну просто когда сказали, когда оно в глаза тебе смотрят, ты вот. А за 5 минут до этого, да?
Да.
И причем, смотрите, стоит человека отвлечь от мысли о смерти, он сразу забывает. Как это, Чинакья Пандит и, ну, или подождите, или это, ну, в общем, был, ну, говорят, что это в самом деле было, что был, это Акбар Бирбал, по-моему, вот это такая анекдотическая все время, да, парочка, которая сколько историй про них интересных, он сказал, что вожделение это очень такая штука привлекательная, что даже... На пороге смерти человека не оставляет. Кто-то говорит, вот я постарею, и все придет само собой. Нет, говорит, они пришли к одру одер, ну как это, как он правильно
говорит?
К смерти, да. Ну, умирает все, там его уже исповедуют. И зашли это. Великий мудрец Бирбал, великий царь Акбар, великий царь. Вы знаете, какой был царь? Он укрощал слонов. Вот слон, он на него вскакивал, и представляете, слона, это не коня, слонов, он растоптать мог. Вот. То есть очень известный. И красавица-дочь Акбара. И он посмотрел на красавицу-дочь. Тут смерть в глаза, да, отвлекаться некогда. Тут великий царь, ну интересно хотя бы, да. Тут великий мудрец тоже. Нет, он посмотрел на дочь, которую он не знал, что она его дочь.
Что биология вообще, она превосходит все. Люди до последнего биология круя человека. И от нее надо отстать. Биология за все цепляет. Низкие программы подсознания, они держат человека до последнего.
Да, биология.
Да?
Биология. А такая лекция была до последнего момента.
До последнего момента, да.
И он калий.
Поэтому надо умереть до прихода смерти, говорил этот. Потому что эту биологию надо оторвать от себя еще при жизни.
Оторвать нельзя, можно заменить. Заменить.
Украдить.
На генетическом коде. У нас как это? Вот это ДНК, что такое ДНК, никто до сих пор только не знает. Но знает то, что оно легко программируется стрессами. Оно легко программируется ДНК. ДНК. И вот как оно у тебя изменится, ты становишься другой. Внешнее проявление – это результат твоего внутреннего изменения. Внешнее. Вот то, что изменение или неизменение. Вот. Изменения делает только Господь изнутри. Поэтому, что такое вера? Мне сказали, я поверил. Это вера. Мне сказали и доказали, и я поверил. Это не вера. Изнутри я Господу слова не дал. Мне раз, и фотоспышка, какое-то чудо, и я поверил. Это вера сколько скоро будет, потому что этих фокусов навалом в материальном мире. И поэтому Господь, который внутри, единственный Господь, без Него никаких изменений не происходит. И, если... и поэтому две заповеди. И Ему ничего не нужно. Его ему служение – это слушать. Ну и делать то, что скажет. И практически он говорит, как вот этим ближним служить. Главное не перепутать. Если я перепутываю, начинается идолопоклонничество. И вот Бхактивинода Такур пишет за 5 видов идолопоклонничества. И если я прихожу в храме и учу какую-то религию без вот этого, то есть без выражения своего, вот я не задаю вопроса, если... А сказано, а вот это вот задавать вопросы, это вообще оскорбление. Было такое, да? Вот. А я оп-оп-оп, и все, задыхаюсь. То я начинаю учить. Наша тема какая? Обучение безбожие. Курсы безбожие. Я прохожу курсы безбожие, если это не включается. И чем больше я знаю, тем больше я отдаляюсь от Господа. Отдаляюсь. Итак, что мы это? Идолопоклонники. Какие бывают идолопоклонники? Что мы читаем? Шри Чайтанья Шикшамрита Бхактивинода Такур. Глава пятая называется, глава называется «Знание». Называется как, да? Кто такие идолопоклонники? Это люди, которые поклоняются тому, что не имеет к Богу никакого отношения. Даже Мурти может не иметь никакого отношения при некоторых обстоятельствах. Идолопоклонники делятся на 5 категорий. Первые по неведению поклоняются материи как Богу. Вторые отвергают материю, поклоняются Богу как ее противоположности. Понимаем, нет? Значит, переварим. Материальным проявлением покрывает то, что бах, молния, там что такое, вот солнцу можно поклоняться, например, да? Молнии можно, полубогам, да. Просто электрическим проявлением, может быть, всяким. Но это материальные вещи. Поклоняется как Богу. Вторые поклоняются противоположности материи. Материя – это все не Бог, фу на нее. Что-то там вот такое, да. Да, такая духомания называется. Угу. Так. Вторые отвергают материю, поклоняются Богу как ее противоположности. Это тоже идолопоклонничество. То есть идолопоклонничество не просто вот что-то поставил и молишься. Третьи убеждены в бесформенности Бога. Но поскольку сосредоточиться на пустоте невозможно, они для удобства придумывают какой-нибудь материальный образ и поклоняются ему как Богу. Называется Мурти. Понятно, да?
Да.
То есть смотрите, как можно попасть. Это пишет Бхактивинода Такур. Он пишет, для религиозных людей, не попадайтесь на это, вы потратите время. Четвертое. Для собственного очищения и совершенствования создают в своем воображении образ Бога и медитируют на этот воображаемый образ. Это все идолы, природа нет. Где же там Бог? Ага, и что-то мелькнуло. Сатанизм может быть полный. Что-то мелькнуло, и я на него это, начинаю вот это молиться. Что-то вот он такой. Потом начинаю рассказывать. И знаете, оно будет помогать. Идолопоклонничество очень эффективно для разрешения материальных проблем. Оно вам и здоровье даст.
Оно дает концентрацию на этом.
о новом отношении. Да, да, потому что вера, она работает вне зависимости от точки ее приложения. Вера – это сила, и куда ты ее приложишь, ну, что будет потом, понимаете? Потом. Потому что идолопоклонничество, оно не страшно само по себе, оно страшно потому, что оно, идол, занял место Бога. А без Бога ты долго не протянешь. Ты протянешь ровно столько, сколько у тебя было ресурса до того, как ты начал это поклоняться, и пока весь ресурс ты этот не истратишь, ты не понимаешь, потому что идол тебе не даст что-то откуда-то еще, манну небесную, он просто использует твой ресурс. И когда он кончится, вот ты и приехал. А Господь дает из бездонного кармана.
Ну, а нужен так часть пути, вот этот, идолопоклонство, чтобы иметь хотя бы, промыть.
Вопрос стоит не так.
Опыт, концентрация.
Вопрос стоит не так, нужен он или не нужен. Никто не минует стадию идолопоклонства. Вот, никто не минует стадию. Вот. И если мы видим, вот внимание, если мы видим, что кто-то практикует это, не торопись его гасить. Потому что даже Господь этого не делает, Господь дает. И там написано, если вот, не буду заглядывать, если... Помните этот текст? Господь поддерживает любую веру. Угу. Любую веру. И обеспечивает ее.
Вот
финансирует. Так Господь ее финансирует, а ты против? Извини. А кто ты такой тогда? Угу. Понимаете? Но человек получит опыт. Что? Кроме Бога. Потому что весь опыт сводится, знаете, к чему? Что кроме Бога тебе ничего не поможет. А человек думает, ну... Бог там, Бог там, Бог вот только вот тут, а все остальное это тоже Он. Потому что мне поможет не часть Бога, а Он весь. Идолопоклонничество, я часть Бога, могу, да. Вот мне нравится этот объект, руку отрубил от него, а она мертва. Вот примерно вот так вот. Мы, ну, Бога хотим расчленить, и остальное это от сатаны. Почему происходит? По неведению. Ну, во-первых, это происходит почему? Потому что знаете, чувство превосходства. Вот около меня, вот оно есть, я вот этим обладаю, а у тебя нету.
Объять его было сразу невозможно, слишком велик. Ты как бы чуть-чуть, хотя бы, ну, ноготь его
руки
увидишь.
Да.
За руку схватил.
А так всего сразу можно.
По времени, смотрите, по времени, я хочу сказать, по времени. Принятие Бога целого, а он вот здесь вот. Вот в такой вот точке вот здесь вот, и вот это вот точно он совпадает вот с моей всеобъемлющей любовью ко всему, когда я перестаю быть сектантом. Все остальное вот разновидности сектанта, вот идолопоклонничество. Чем оно страшно? Почему? Я буду просто воевать. Итак. А вы хоть запомнили, нет? Еще раз. Первая категория поклоняется материи как Богу. Вторые поклоняются ее противоположности. Третьи убеждены в бесформенности. Четвертые придумывают, вот он такой, вот им это, называется вялотекущая шизофрения, да? Четвертые для собственного. И пятые, последние, поклоняются самим себе как Богу. Это про чего я начал. Но это делают уже все. Все, да. То есть мы с этого начинаем. Вот. И таким образом мы, в принципе, проходим все четыре, все пять этих. Себе любимого, потом вот, потом оно что-то есть, потом вот это, материи поклоняемся.
Так мы и материи всегда поклонялись тоже. Мы и
да.
Себе поклоняемся.
У каждого из нас есть материя. Доля поклонения себе. Бесформенности, чего-то придуманному, материи и противоположности материи. Вот это надо взять и отдать Богу. Вот эти виды поклонения надо отдать Богу. Даже ухаживание за собой надо отдать Богу.
Практически, что надо понять?
Да. Практически это, что это принадлежит ему.
А что такое ухаживание за собой? Что...
Ну, в туалет сходить, покушать.
Губки накрасить.
Ресницы подвести.
как отдать
посмотреть,
Богу.
Как он вы, сам конечно,
это я для тебя. Это нормально, это нормально.
Это я для тебя.
Ну как, а как отдать?
Это для вот это инструмент, какой-то там напильник или долото, и оно должно быть или наточено, или чтобы заусенец на ручке не было. Вот. Моя функция, вот я такой зубило, иду воздействовать на ту группу людей. Если мои подведенные глаза на них лучше воздействуют, я их должен подвести. Или я приду вот так вот с бигудями и скажу, вот один, а ты кто такой? Это как человек, который... Я ему говорю, ну не работает человек, приехал там, и говорит, я проповедую. Я говорю, ты приведи свою физиономию в порядок, да тебе страшно смотреть, чтобы проповедовать. Твое лицо это тоже проповедь, между прочим.
Они ж материи поклоняются, да, им эту красивую.
Не, просто инструмент, он должен воздействовать. Да. Если лицо этого воздействия должен ухаживать, не для того, чтобы привлечь к себе, а для того, чтобы вот этого действия, которое тебе Господь сказал.
Делать все во славу Божию. Не Бог придет сделать,
да.
Я должен привести себя в порядок.
Как инструмент.
Потом помолиться, Господи. Ну, и потом и прийти к администрации, сказать, когда же вы выделите средства для вот бездомных собачек? Они скажут, ничего себе такая женщина. Надо выделить средства. Надо выделить. Или если я все правильно скажу, но при этом буду вот так вот, вот 100% не выделят.
Да. Я рассказала Наташе, как я пошла менять кофту, которую, в принципе, мне никто не поменял. Мне просто он не понравился. Я оделась даже каблуки. Хотя магазин менял в тапочках, можно спуститься. Разоделась, раскрасилась, одела туфли на каблуке. И такая леди вся зашла,
да.
Говорю, мы попробовали, это дрова. Это что-то не жареные кофе, мама.
Да.
Все, они мне тут за 5 минут все деньги вернули.
А если пришла в холодильник?
Все удивились.
Красота – это аргумент. Сила. Приходит человек, у него такие бицепсы. И он говорит, освободите место даме. И все понимают, что надо освободить. Это аргумент, да? Вот. И так далее. Или приходят... приходят в храм саньяси, весь такой саньяси, весь в тилоках, весь в дандах, и все понимают этот аргумент. Да. Вроде бы внешне, да? Для вайшнава какая разница, ты в чем? Но это аргумент. И поэтому, я к тому, что вот ухаживать за собой, это тоже для славы Божьей, для надо, чтобы аргументировать, чтобы ну, облегчить задачу Бога. Ну, есть такие, знаете, есть... Супер чистые преданные, которые приходят в лохмотьях и сказать, знаете что, мне Господь сказал, что если вот этого не сделаете, завтра здесь будет ровное место. Ему верят. Это чистые, расчистые, которые там не едят ничего, это как свидетели, как этих свидетелей говорят, юродивые Христа ради, которые были, как был вот этот вот, его Иоанн Грозный боялся, вот этот Василий Блаженный, он пришел и сказал, знаешь что, дорогой, иди-ка ты с этого города, а то там сдохнешь, как твой конь. И тут говорят, твой конь сдох. Вот. И он говорит, все, убираемся. А он приехал в город, чтобы сравнять его с землей. Этот пришел вот так вот, без всякого имиджа, без всяких реверансов. Есть такая категория людей. Но остальные, ну они, это люди, которые не идолопоклонники. Один Дух Святой и все. Они не материи, они выбрали свое поклонение из материи. Это... А знаете, как выбрать свое поклонение из материи? Мне все равно, я буду голодный или не голодный. Мне все равно, холодно мне или жарко. И их реально ничего не берет. Да. Мне все равно, что спать или не спать. Какая там, какой там режим дня, понимаете? Да. Вот. И поэтому вот эти правила предписания говорят, как избавиться? Потому что на самом деле эти поклонения, это вот эти 5 видов идолопоклонничества, это 5 видов рабства. Я зависим от этих вещей, потому что идол потребует от меня чего-то, каких-то усилий. Господь ничего не требует, он мне просто дает силу, говорит, вперед. И я иду без всяких сюртуков, и мне верят. Кто не поверил, мои соболезнования. Таких историй тоже много. Вот. Да.
Говорите, что они обладают... Такой силой только духовная сила может ей противостоять. Она проникает сразу под кожу, в бездну души, где работает.
Совершенно верно. Совершенно верно. Итак. От идолопоклонничестве и о пяти видах рабства. Смотрите, эти вещи, эти виды идолопоклонничества в храмах изучаются. Утром встать, почистить зубы, сказать это да, всем вайшнавам, извините, да, с утра, на всякий случай, извините. Да, ванчиха калпата рубхешча. Ну, еще ничего не сделал, но уже извините. Я ж такой оскверненный, да, это поклонение тела. Это что, это вид идолопоклонничества. И люди, которые сконцентрированы на этих вещах, они являются идолопоклонниками. Если сильно сконцентрироваться аж на этих пяти вещах, то запросто через эту, пока вот это, не пробьешься, до Бога не пробьешься. И потом, а что у меня не получается ничего. Ты овца и находишься в вольере. И знаете что? Все эти условия выполнить невозможно. И говорит, вот пока не выполнишь, за вольер разобьешься, не прыгай.
А внутри вольера их не выполнить.
Да, потому что улететь оттуда тебе поможет. Да. Итак, и немного почему? Потому что это мы проводим в религии. Это правильные вещи. Но именно правильные вещи нас, именно благими намерениями в ад дорога, да, которые явно неправильны, мы их и так видим. А это правильные вещи. Вот. И поподробнее. К первой категории, еще раз пять, то же самое поподробнее. К первой категории идолопоклонников относятся дикари, огнепоклонники, древние греки, поклонявшиеся планетам. Астрологи поклоняются планетам, чтобы знали. Да, я знаю много планеток, много астрологов, которые говорили, это религия, смотрите. Они мне просто раскладывают, смотри, ты вот тогда сделал, да. Идол тоже идол. Люди ничего, но астрология не виновата. Люди, ничего не знающие от личностной ипостаси Господа, но искренне верующие в сверхъестественные силы, в силу своего невежества поклоняются какому-нибудь яркому светящемуся объекту, как Богу. Такую разновидность идолопоклонства, впрочем, не следует осуждать. О! Так как она вполне соответствует уровню развития этих людей. Это нормально. Потому что есть люди, которые самое плохо вообще ничего не поклоняться. Вот правда, да. То есть это нормально. Пока там не накланяешься. Вот. Это пути. Вторая разновидность. Я хочу, чтобы самое главное, сами себя разоблачили раз. И второе, ни в коем случае не осуждать других два. Да. Потому что ты-то только что вылез оттуда сам. И хочешь всех остальных. А они еще там мало покисли. Досконально изучив все разделы, это второе я читаю. Раздел материального знания. Человек в ходе логических рассуждений. То есть это выше. Приходит к выводу, что Бог представляет собой аморфную субстанцию. Противоположны всем материальным качествам. Это такие умники. Это вторая разновидность идолопоклонства. Те, кто придерживается подобных взглядов, называют имперсоналистами. Бесформенная субстанция, внимание, и они правы. Имперсоналисты правы. Вот сейчас пишется, почему правы. Бесформенные субстанции, которые представляют себе имперсоналисты, не имеют никакого отношения к истинной форме Господа. Принять их аргументы можно только с той оговоркой, что отсутствие формы является лишь одним из бесчисленного множества качеств Господа. О! Оно просто очень сильно отличается, потому что так, а это вообще непонятно как. Но это одна из форм. Одна из форм. И вот они самую загадочную зацепили, и все. Но это не весь Господь. Весь Господь, Он и так, и как угодно, и Мурти тоже. Вот. Если ты хоть что-то отвергаешь, хоть что-то, ты идолопоклонник.
Анигилисты, вот эти, которые все отвергают, как к ним относиться?
Вот, очень крутые идолопоклонники. Профессиональные, да, профессиональные. Они просто гуру. Они и это отвергают, и это отвергают, и это отвергают.
И это идолопоклонник. Угу.
Смотрите, идет процесс принятия, а не отвержения. И это не Бог, и это не Бог, и это не Бог. А что это было, что ты вот это отшвырнул от себя? Это тоже Бог, это его энергия, извини. Ой, так как-то она как-то выглядит, она мне, оно мне... Знаете, мы что отвергаем? То, что не можем использовать для себя. На самом деле, если так покопаться, да, да. Не потому, что она нам не нравится, или потому, что с книжкой не совпадает. Мы не можем на самом деле использовать это для себя. А вот это можем. О, вот это вот Бог, да, это Бог. Это качество ума такие.
До последнего, да, ум выкручивает.
Выкручивает до последнего, да. Так, принять их аргументы можно с той оговоркой, что отсутствие формы является лишь одним из бесчисленного множества качеств Господа. Безусловно, образ Господа отличен от материи, однако это не означает, что он противоположен ей во всех отношениях.
Потому что материя — это огонь, вода, огонь.
Вот сейчас самый... Вот сейчас я сейчас буду зачитаю самый такой страшный вид идолопоклонничества для кришноидов. Не для кришноидов, а для кришноидов. Такой вид человеческой формы жизни такая есть. То есть они, которые, это люди, которые ненавидят все вокруг, но живут по ведам. Вот. Те, кто считает высшей целью слияние со Всевышним и поклоняются таким богам, как Вишну, Шива, Дурга, Ганеша, Сурья, относятся к третьей категории идолопоклонников. Они не выражают почтения вечному образу Господа, а поклоняются воображаемым формам. Панча Упасана – поклонение пяти богам. Ничего не напоминает. Панча Упасана – поклонение пяти богам. Относится к этой разновидности идолопоклонства. Что такое панча? У нас панчататва есть.
Да,
каждый из них какое-то качество. Да, да. Смотрите. Непонятно только, смотрите, непонятно то, это к иронии пишет Бхактивинода Такур. Непонятно только, как сосредоточение на объекте, обладающими качествами, может помочь достижению объекта, лишенного каких-то не было качеств. Переваривается, нет? Значит, не переваривается. Ну, тут написано, непонятно только. Непонятно только, да. Непонятно только. Непонятно только. Как сосредоточение на объекте, но оно и не может быть понятно, потому что оно так не получится. Сосредоточение на объектах, которые имеют качество, может помочь достижению объекта, которого лишен качеств. Понимаете? А Господь, он потенция. Он потенция. Он с нуля тебе все что угодно. Потому что если я имею какое-то качество, я уже не такой мобильный, я за это качество, я не могу быть использован как угодно. То есть я уже попадаю в разряд каких-то правил. Так переваривается.
Мы же развиваем в себе качество.
Мы развиваем, или он
развивает. Мы должны развивать, смотрите, мы должны развивать в себе свое качество. А мое качество мне дает Господь. Мы просто... Мы стремимся развивать те качества, которые нам дают что, ну, материальный успех, материальные вот эти, да. То, что Господь мне дает качество, оно мне это не даст ничего. Не даст ничего, не даст ни почтения, не даст ничего.
Бесстрашие. Мы же хотим развить
Ну, бесстрашие понятно, да. Не, бесстрашие не надо развивать, оно дается. Бесстрашие — это свобода, это понимание, что свобода. Так, я заканчиваю. Медитация йога на воображаемый объект Вишну является четвертой разновидностью идолопоклонства. Она может принести какое-то благо, но не позволяет постичь вечную форму Господа. У нас есть такая улица Седова в Запорожье, знаете? Вот там очень много таких медитаторов. Вот таких идолопоклонников. Мне просто рассказывали, они, вы не представляете, какие они умные. У них там философия, но их лечат. Их лечат. И знаете, им нравится туда попадать, потому что они много находят там единомышленников. Да. Соратников, да.
Есть перед кем продемонстрировать свои.
Не, они верят друг другу, все, да. К пятой разновидности идолопоклонства относится поклонение самому себе как Богу в соответствии с учением Господа Читания. Не существует большего греха, чем такой вид поклонения. Знаете, почему этот вид поклонения опасен? Потому что он может заменить все другие четыре. Те виды поклонения хоть как-то от тебя отвлекают, а этот вид поклонения нет. Самому себе. Самому себе, когда. Так. Итак, немножко вернемся. С чего мы начали? Вообще эта лекция должна быть практичная. Практичная. Попадая сюда, мы хотим, в конце концов, освобождения, хотим быть счастливыми, хотим состояться, хотим избавиться от всяких, от гнева, от зависти, от вот этих всех вещей, да? Вот. И почему не получается? Почему не получается меняться? Потому что мы попытаемся меняться как угодно, но без Бога. Только когда целиком Господь овладевает мною, Он меня изменяет. Мы приходим сюда, мы видим Бога, да, мы видим Бога, но только часть Его. Часть без целого не работает. И целиком он находится вот здесь вот. И он потребует от тебя перешагнуть через барьер правил. И все окружающие скажут нет. Ты одобрения не получишь. И мне тогда придется отказаться. От пятого вида идолопоклонничества, да? Потому что этот идол требует почтения к себе. Если последуешь за Господом, этот идол, и вот эти, которые скажут, да нет, ты что делаешь? На самом деле они этого идола стягивают с пьедестала, они помогают мне. Раз. Если последуешь за Господом, надежда на материю пропадает. Что-то посыпется. У Прабхупады, да, помните, да? Лопнул его фармацевтический бизнес. И преданные смотрели в замочную скважину, а что он там делает, когда весть пришла, какие-то деньги шли. Он катался и хохотал. Он говорит, Кришна разбил мои горшки последние. Надежда. Идол – это надежда, что он мне поможет. Я перестаю надеяться на свое влияние на свое тело. Я перестаю надеяться на что-то такое духовное, на что-то такое материальное. То есть, когда я по отдельности все это рассматриваю, это идолы. Я перестаю надеяться на что-то выдуманное. Я перестаю надеяться на что-то конкретно, локально авторитетное. На этого человека, на этого полубога. Перестаю на них надеяться. И как только я перестаю на них надеяться, такой момент очень важный. Изо всех сил надеяться на идола и отвергать это идола и сказать, что он от сатаны, это одно и то же действие. Это привязанность только с разными знаками. Если я сказал, фу, не мое, я не избавился от этого вида идолопоклонничества. Почему? Потому что избавиться от идола, это чтобы он влился в Господа. Это же часть Господа была. Потому что только Господь, больше ничего нету. А я его отрезал и говорю, так, Господь, эта вещь у тебя как-то лишняя отросла. Давай мы ее уберем, да? И все. И пока она не вернется, я дальше с места не сдвинусь. Вот что такое осуждение.
А вот картинки от Кали и от Бога, вот это пазл, а может...
Картинка, одна и та же картинка, освященная Господом. От Господа, не освященная от Кали, да. От Кали. Одна и та же картинка, да. Если я отверг какой-то вид идолопоклонничества, что будет? Я становлюсь яростным приверженцем какого-то другого культа. Именно этого вида идолопоклонничества. Таким образом Господь говорит, ну давай, давай, вбери, в этом что-то ж есть. Я становлюсь. И вот обычно то, что осудил, скоро сам в этот грех впадаешь. Это понятно. Вот. Ну и если кому-то там повезет, и он это может так раз, он может начать летать, такой орел, и вылететь через эту загородку. Потому что не для орлов вот эти загородочки. Не для орлов. То есть не для, да, не для орлов, да. Вот. Но это благодаря тому, что кто-то должен об этом сказать. Потому что, ну, кто-то должен сказать, что вы овцы можете, как это, у овца крылья? Нет, это не от Бога. Нет, это точно не от Бога. Что ты можешь лететь? Нет, не может быть. Вот. И может только сказать тот, кто вот остается. И вот их немного. Улетевших много, а которые вот остались не очень много. Почему? Потому что там их будут бить до самых последних. До самых последних. Но именно эти люди делают историю. Потому что именно этими людьми совершаются изменения исторические. И вот Прабхупада. Был побиваем. Но зато сейчас всемирное какое-то есть это. Бхактисиддханта Сарасвати, да, его люто ненавидели. Был побиваем в свое время. Вся парампра. Гора Кишордаса Бабаджи вообще не считался ни во что. Прятался там, ныкался по всяким злачным местам, чтобы ему там не мешали. Бхактивинода Такур. Его мечтали убить и англичане, и вот эти, и только простой народ был вот за него. Да. Гора Кишордаса Бабаджи даже, или там Джаганнатхадаса Бабаджи. Ну, чтобы не было обидно другим конфессиям, я вам расскажу про других. Потому что для того, чтобы мы не стали сектантами. Например, Мартин Лютер. Он сейчас герой. Он сейчас герой. Вы знаете, что против римского папы уже судебное дело затеяли и выиграли. И он осужден в Германии. Причем осужден как... За те преступления, самые величайшие преступления в истории человечества, за организацию войн, за организацию, за гомосексуализм, не то что сам, а вот это, что это организация идет такая. И в двух штатах в Канаде осужден. Просто осужден, приговорен.
Это кто?
Папа Римский. Папа Римский, да.
Теперь,
Да. Да, и поэтому, да, сейчас. Я к тому, что. Предыдущий папа Римский, который написал буллу на мартира Лютера, который говорит, о, уже что-то пошло не туда, он пересмотрел вот это все, вот эти наслоения убрал, и говорит, вот же, сердце, Господь сердце, у него там, и он эту буллу, и так он прятался, за ним была охота открыта, за Мартином Лютером. Сейчас он герой. И сейчас его прославляют некоторые, но когда появляется новый Мартин Лютер, когда надо что-то вот обновить, они так же кидаются на него, как и те. Как же те? То есть, смотрите, вот в этом парадокс. Религиозные деятели всегда будут прославлять героев прошлого, но ненавидеть героев современности. Нормально это? Нормально. Потому что быть с Господом – это быть не от мира сего. И нельзя рассчитывать на почитания этого мира. Ты хочешь уйти из мира сего и быть почитаемым в этом мире, никогда этого не будет. Но официальные храмы Господа Кали говорят, да, ты будешь святым, и мы тебя тут будем вот носить. Но такого не будет. Потому что надо же понимать, что... В общем, мартир Лютер был запрещаем очень долго. Есть такая Мария Вудвурс-Этер. Ее признавали за колдунью. Вот все, которые чудеса сейчас христианская церковь творит, у нее они были. Но ее признавали просто за ведьму, хотели просто ее уничтожить. Сейчас ее признали за святую. То есть она перепрыгнула все вольеры. Представьте, это было в то время, когда эта женщина, тогда женщина вообще с духовностью вообще никак не сочеталась. Одни там мужчины, а это женщина. Вот. То есть была запрещена. Вильям Симур. Это то же самое, как здесь. Это, я сейчас говорю, аналог в христианстве, потому что христианство тоже прогрессирует. Вы думаете, Иисус и все? Нет. А как же образовалось много деноминаций? Вот, но церковь вот этих вот, она вычеркнула. Но именно они сделали реформу. Вильям Симур, это 100 лет назад был. Причем он был такой парень в черном теле. Ну, негр. Тоже их считали как бы. Это когда это Мартин Лютер уже так, когда это все вот это. Сейчас президенты могут быть такими, а тогда это было серьезно. И пятидесятники, движение, которое возникло, это вот только из-за этого человека. У него было уже много, потому что с ним реально был этот дух, были исцеления, все такие вещи. Он пытался строить храм, их просто рушили. И он преподавал или проповедовал в коровнике. И паперти у него были там несколько ящиков друг на друга, вот так вот. Понимаете? То есть вы от этого мира вы не дождетесь признания. А если вы дождались, это по меньшей мере подозрительно. Подозрительно, да. Что-то в этом, значит, надо очень внимательно посмотреть. Ну, и знаете, иногда, я такой случай помню, когда я ребенка привел в поликлинику, ну что-то там надо было сделать, подошла нянечка и сказала, веди его отсюда, и дала мне адрес бабки. Представляете? То есть вот примерно так, официальная медицина и реальная медицина. То есть и вот есть такая духовность и такая духовность. И ну, не исключено, что вначале все вроде хорошо. Так. Что я еще хотел почитать? Что значит плохие люди и хорошие люди? С какой стороны взглянуть? С одной стороны он хороший, другой плохой. Но мы скажем так, что такое духовный и что такое недуховный. Духовные и недуховные люди делают одно и то же. Но первые это делают по наущению Божию. То смотрите, нет никаких этих правил и предписаний в принципе. Нет закона. Вот преданный должен прийти к тому, что нет закона. Есть два закона. Вот Бог и ближний, как по-христианскому, или по-ведически, да, есть такие. Никогда не забывайте, все время помнить. Вот если ты это соблюдаешь, то все законы в тебе уже есть. Если ты это не соблюдаешь, или ты выполняешь закон, но он противоречит вот этим, значит, твой закон неправильный, скверный перед Господом. Вот. Но настоящий закон ты все равно знаешь, он тебе говорится. И закон, который Господь тебе говорит, его надо исполнить, какое-то действие, он абсолютно сразу, во всех случаях, без всяких исключений, возникает какой-то закон реальный, который не позволяет То есть любой закон говорит, выйди за вольер. А вольер это закон. Я говорю, подождите, вот закон, я не могу выходить. То есть если я слушаю, я прыгаю за вольер. А там вроде пропасть. Но тогда я полетел, как орел. Но если я овца за этим вольером и говорю, вот закон, но Господь-то мне сказал, знаете, что будет? Овца ломает этот забор и падает в пропасть. Она страдает ровно по этому закону, который она пыталась соблюдать. Не верит, он реальный закон. Это закон, Господь когда приходит, он говорит, тебе пора выйти. И я либо воспарил и полетел, либо я... Да, и вы не верите, что так будет? И я буду судим по этому закону, этот закон меня накажет. Именно тот закон, который я соблюдал, от которого загородился от Господа. Господь говорит, пошли сюда, пошли. А я говорю, закон. Этот закон меня засудит за то, что я Господа не послушался, потому что мне придется. Вы помните, какой текст про это говорит? Про овец?
Да,
то... Под влиянием иллюзии ты отказываешься действовать по моему приказу, но твоя собственная природа все равно заставит тебя действовать точно так же, о сын Кунти. Но когда моя природа заставит, да. Этот закон, этот забор, этот вольер, это есть тот идол, материальный идол, который меня накажет. Все идолы меня будут накаживать, все 5 типов идола. Помним, да, мое тело и так далее, и так далее. А это закон. Это идол. Так, алтарю больше не кланяюсь, материя, тьфу, нет. Господь тебе скажет конкретно, когда тебе надо перешагнуть через идола. Пока он тебе не сказал, не смей. Тебе Господь не поманил из-за вольера. А я, ой, да это же идол. Пошел туда и провалился в пропасть. Потому что меня ж никто не приглашал и не стал бы держать там, понимаете?
Или мне стало плохо, я подумала, а там меня Господь зовет. И раз, и в пропасть.
Да, Господь имеет первый микрофон, Он говорит. Не я Ему говорю, так, о, я сейчас начитался, вот сейчас я буду таким. Не, подожди, Господь тебе скажет, в каком и в каком порядке. Он тебе проведет через все идолопоклонство. Это идолопоклонство тебя научит кое-чему. Да, и оно научит тебя состраданию, пониманию, потому что этот путь, это рост, потому что ты будешь потом воспитывать таких же. И проводить их через это идолопоклонство.
Не, ну то есть это будут твои страдания.
Оно страшное идолопоклонство, когда оно против Бога идет. А когда не идет против Бога, нормально. Нормально.
Ну вот это отличать еще.
А что тут отличать? Что тут отличать? Я прихожу, и божества, и мне хорошо, они меня греют. Я передеваю, дотрагиваюсь, меня бьют током. Это не идолопоклонство. Господь там. Поклонение, идолопоклонство не только поклонение, можно поклоняться холодильнику. Я гляжу на холодильник, и у меня внутри все хорошо, потому что я знаю, что там внутри холодильника. Чем не идолопоклонство? Да. Ну ничего, нормально, нормально. Этот идол тоже меня чему-то выучит. Вот. Не надо осуждать ни обжор, ни...
Если мы должны все постепенно разочаровать.
Угу.
Прокрутить все через мясорубку. Да?
Однажды я сижу, ну с другом сижу, мы сели на лавочку. И через дорогу... Там турники всякие, там лестницы, вот это там, брусья такие. Какой-то вышел спортсмен такой подкачанный в трико. И там что-то такое подтягивается. Идет бомж. Мы его почувствовали по запаху. Мы не увидели, мы сначала его унюхали. И он садится на край лавочки. Ну так, ну терпимо, ладно. Он оказался философом. Он так показывает и так, ища наше одобрение, говорит, смотрит на вот этого, говорит, вот, вот человеку нечем заняться. Ну, да, да, нечем заняться. Надо думать о вечном. Ну, это хорошо, если человек в порядке, от него не пахнет. Вот, думать о вечном. Но если ты в таком состоянии, это знаете, когда человек, вот это, он может казаться очень умным, религиозным, но это опустившиеся люди, они перескочили некоторые вещи, и они доставляют, святой никогда не доставляет неудобства окружающим. Если я такой святой, но доставляю, а я вот вас презираю, я такой, это виды безбожия. И поэтому есть пять видов безбожия. Пять видов безбожия. Кто-то знает или мне их зачитать? Потому что тема сегодняшней какая? Курсы безбожия. Курсы безбожия. То есть просто зафиксироваться на хорошие вещи, это уже безбожие. И ты проходишь курсы по безбожию, ты сдаешь экзамен по безбожию, потом ты становишься наставником по безбожию, потом становишься гуру по безбожию. Вот, и потом слезы мешают говорить уже, что с тобой будет. Да. И ты при этом на всех этапах абсолютно уверен, что ты Божий человек. А тебе ничего не светит впереди. Ты начинаешь уже выгребать. И когда ты становишься гуру по безбожию, тогда ты уже это квалифицированный наставник и слуга Кали. И тогда нужен реальный такой мощный слуга Кришны, который придет на тебе вот так вот. Потому что такого же уровня, потому что это же надо уровень достигнуть, добраться до такой высоты. Вот, и снимает. Это вот тот момент, когда тот смотрит, вот, ну, слуга настоящий, ну, Божий там человек, он ходит, а таких он просто так, без всяких сентиментальностей. Не потому, что он кого-то раздражает. Он, кстати, может не раздражать, он весь в законах, к нему не подкопаешься. А этот приходит и говорит, а мне плевать на твои законы, раз его и убрал. Вот, потому что по закону он неуязвим. И Кали будет защищать своих адептов по закону. Итак. Виды безбожия. Виды безбожия. Так, где я хотел... виды безбожия. Для чего я их читаю? Чтобы мы их не спутали с религиозностью. Так. Глава 1. Введение. Смотрите, очень важный вопрос. Он пишется прямо со старту, вот с самого начала. Глава 1. Введение. И сразу, смотрите, вот этот Бхактивинода Такур, он пишет. Оговоримся, что хотя не следует слепо осуждать другие методы поклонения. Сейчас пойдет о безбожии. Безбожие это поклонение. Да? В то же время нельзя закрывать глаза на явные ошибки. Видите, он начинает. Не следует осуждать. То есть это не для того, чтобы вот там всем вот это глаза тыкать, а для тебя. Для тебя. Потому что в среде своих работает только ачар. Ну и такая вот, чтобы смягчить ситуацию, вот он пишет. Чистая любовь является вечным призванием души. Хотя, как уже говорилось, между религиями существует пять основных различий. Ну, знаете, да? Ну, это такая классика. Из-за языка, из-за климата, там, ну, такое вот. Пять основных различий. Истинно та религия, которая направлена на достижение этой любви. И вот есть такая сноска. Что же за такая истинная религия, которая направлена на достижение этой любви? И оказывается, эта религия всем доступна. И эта религия не требует ничего, такого. И вот в сноске он пишет: если, выполняя предписанные обязанности, человек не развивает в себе желание слушать рассказы Верховной Личности Бога, значит, его вся деятельность напрасный труд. А что такое развивать в себе желание? Вот вопрос к вам. Развивать в себе желание слушать рассказы Верховной Личности Бога. Вот то, что я сейчас прочитаю, это будет ответом, что Верховная Личность Бога – это вот эта Верховная Личность Бога, а не все остальные виды идолопоклонничества. Это не совсем. То есть вот без вот этого участия, что Господь пошел это сделал, оно не является тем. И вот именно вот это слушать, вот тут не надо напрягаться, это у нас врожденный дар Шраванам слушать. Слушайте, вот когда кто-то пришел, говорит, вот не получалось, вот помолился, получилось, разве ты не будешь слушать? То у тебя, ты спать будешь, ну проснешься и будешь слушать. Вот. И распространять, ну то же самое, свой опыт. Распространять, и Господь говорит, а этих я люблю больше всех, которые говорят о моей славе. А что такое слава? А слава — это результат твоего предания. Ты вышел за загородку и должен быть... упасть и рухнуть вниз, и все овцы понимают, что ты нарушил закон. И по закону ты был приговорен там на какую-то онкологию и смерть. Но ты полетел и воспарил, и остался жив. И ты это рассказал. Но вся слава Шрилы Прабхупады, слава Богу, кто только говорит, да ты ж славы не имеешь, ты не имеешь права говорить такие вещи. Славу, чтобы иметь, слава, это ты даешь эту славу, но чтобы дать, ты должен иметь. Слава Его. Но ты должен ее проявить. Как? Предание. Ты предаешься, получаешь славу и говоришь, это не я такой хороший, это Господь. Вот. И вот это и есть прославление Господа. И вот таких он любит больше всего. Практически он любит преданных ему, рисковых людей, которые не боятся выйти за закон, которые не из-за себя туда выходят, а потому что они ближнего там пожалели, потому что Господь толкнул, говорит, ну как, ну надо нарушить как-то вот. Понимаете? И происходит чудо. И ты потом расскажешь об этом чуде. Все. Ты в колонке льготников у Господа сразу после этого. Вот и вся чистая. Итак, существует пять, внимание, пять типов безбожия. Полное неверие. Видхарма называется. Видхарма. Раз. Второе. Принятие религиозных принципов, которым человек не способен следовать. Парадхарма. Пара это сверх. Не способен. Потому что мы сказали, если не будешь этому следовать, значит не прорвешься. Да? Угу. Показная религиозность. Абхаза. Ну то есть внешне одеться, внешне так выглядеть и грешить так, чтобы никто не видел по-другому. Вот. Подобие религиозности, упадхарма, обманная религия, чхаладхарма. Любой, кто знает, что такое подлинная религиозная жизнь, должен отвергнуть эти разновидности безбожия. Обратите внимание, это все возможно в храме. А вне храма этим никто не занимается. Ты приходишь, тебе говорят, а ну-ка вот эту кучу угля перекидай, ты говоришь... Не могу. Понимаете? А в храме тебе скажут, это ж надо для Бога. Ты скажешь, ну ладно. И ты берешь на себя, а часть то, что не сделал, скрываешь и делаешь вид, что сделал. Вот это я сказал, парам дхарма. Парам, сверх. Парам выше. Высший, да. Ну их пять. Их есть... Принятие всех. Тебе не нужно принять всех. Тебе принять надо только те, которые тебе надо. Мне не надо женские обязанности, потому что я мужчина. Могу помочь женщине, если со своими справился. Правильно? Мне не надо обязанности кшатрии, вайши, шудры, женские, мужские. Не надо мне все. Я должен определиться, кто я, знать, какие свои обязанности и все. А я такой, и я уже умею их делать, потому что я такой. В этом нет проблемы. А проблема вот парамдхамы. Понавешали на себя и считают это религиозность. Это обманная религия. И вот поэтому там по итогу пишется, смотрите. Различные предписания, которые мешают человеку выполнить его религиозные обязанности, называют видхармой. Религиозные принципы, то есть, ну это как бы уже в розницу. Предписания, которые мешают человеку выполнить религиозные обязанности. Что такое религиозные обязанности?
А? Это все дети, работа, послушание.
Религиозные обязанности – это религиозные обязанности. Это обязанности матери, обязанности сына, обязанности соседа, обязанности работника на производстве. Да, это религиозные обязанности. Это не обязанности, которые здесь. Здесь мы приходим, только об этом ну, нам говорят. Бестолковым. А есть люди просто это делают. Это религиозные обязанности. Религия. Религия. И таким образом, да, я в мире с законом, и закон меня это. И таким образом, честно выполняя свои религиозные обязанности, я получаю освобождение от них. Мне просто любое очищение или любая зависимость, это зависимость от своих желаний. Я тогда освобождаюсь от своих желаний и способен легко исполнять желания Бога. Именно мои желания не дают мне исполнять. Именно мои желания меня толкают на обманную религию и толкают на идолопоклонничество. Религиозные принципы, предназначенные для других, именуются парандхармой. То есть принцип он... вот принцип, ему надо, и он саньяси, а я не саньяси, я грехастха. То, что ему надо, мне противопоказано. Вот это парамдхама. Парамдхама это тоже это самоубийство. А потом от чего-то нету вкуса. Новая религия, созданная самолюбивым гордецом и противоречащая принципам вед, называется упадхармой. Ну, может что-то придумать. И таких полно. Когда кто-то с помощью казуистики истолковывает религиозные принципы на свой лад, он изобретает чхалат-карму. Псевдорелигия, выдумывая тем, кто сознательно пренебрегает обязанностями, соответствующие его уровню духовного развития и положения в обществе, называется абхасой, бледным отражением и неложным подобием. И цитата из Бхагаватам 7.15.12-14. «Разве мало человеку исполнять свои обязанности, который соответствует ему ашраму и тха и варне, чтобы обрести умиротворение и избавиться от всех материальных страданий? Разве мало человеку просто делать то, что положено? Вот она религия. Вот она религия. Делай то, что положено, но делай честно. И не пытайся, ну, зависть. Зависть нас кидает туда, туда, туда. Лукавый, говорят, да? Лукавый. И кто... А кто тебе укажет то, что тебе надо? А кроме Бога тебе никто не укажет. Никто не укажет. Если тебе укажет кто-то со стороны, ну, идол пришел. А внутри может подтвердиться, может нет. Понимаете? Может подтвердиться, значит, это духовный учитель был. Он пришел, тебя бодрит и усиливает вот это. Знаете, как мегафон. Я что-то не дослышу. Как это я не дослышу? Я могу духовного учителя не понять и не дослышать. Ну, глухой я. Ну, глухой. Ну, вот реально глухой. А все глухие голос сердца слышат, понимаете? Слышат. Извне могут быть помехи. Помехи. У кого-то со зрением, у кого-то со слухом, у кого-то это. Как вы думаете, для чего? Чтобы защитить меня от очередного какого-то идола, идола, который мне, как этот, Билл Мангал, да, глаза себе выколол, мешались глаза, потому что у него был серьезный идол перед глазами. Он как увидел, все, он терялся. Это вожделение, это вещь, практика, и мне много исповедовались людей, которые говорят, когда мужик голодный, он просто видит женщину, и красота даже не имеет значения. Вообще не имеет значения, понимаете? Когда просто проголодался, вот так вот, такое вожделение. И поэтому нужен завет мужа с женой. Завет, вот это хорошо помогает. Вот так, это очень серьезная вещь. Очень много духовных учителей, таких генералов веры погибло вот так вот. Они думают, это ерунда. Нет, если нет жены и нет с ней такого взаимопроникновения, ты не защищен. Да это ничего особенного. А я ей там дверку открыла, все, она потом идет, а уже семечко запало, а муж мне этого не делает. Это потихонечку начинается. Такие столпы падают. Это очень серьезно. Очень серьезно. И поэтому...
Обещание,
да. Очень серьезно. Вот. Вот где религия, вот где ритуал, вот где оно работает. Надо понимать, вот это вот нужно, реально нужно. Вот это реально нужно. А тогда ты защищен. А так, всеми мантрами этими, ковачами обвешаешься, не поможет. Не поможет. Нет. Так, что-то мы расслабились, тут надо быстро все уже говорить, а мы расслабились. Что насчет этого сказать можно? Библия пишет интересную вещь. 1 Тимофею, глава 4. Дух же ясно говорит, Дух говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Вот то, что мы сегодня перечисляли, это учения бесовские. О. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. И дальше пошли такие вещи, что они запрещают. Запрещают вступать в брак и так далее. Кстати, саньясу запрещают и в нашей традиции, но она есть. И мы видим, ничего хорошего с этим. То есть Библия говорит, что придут эти времена, и появится много лжеучений. Лжеучение появляется... Что такое лжеучение? Это кусок правильного учения. Кусок, окантовка, алмаза. Вот она, алмаз. Остальное все помощи. Но если мы берем вот этот костылик и ставим его вместо Бога, это бесовское будет сразу. Сразу бесовское. И Господь Кали очень радуется. И мы думаем, что же такое? Что бы еще сделать? Что бы еще сделать? Я знаете, что хочу? Перечислено 5 видов безбожия, 5 видов идолопоклонничества. На самом деле их гораздо больше. И когда я их, и всех я их за всю жизнь не соберу. Что бы еще сделать? Вот это сделать, вот это сделать, вот это сделать. Нет. Надо вылететь. И вот этот вылет, он тебе ломает. Ну, какой-то твой конкретный вид идолопоклонничества или твой вид безбожия, он ломает. И тебе это больно. Если не больно, значит, окружающие тебе могут причинить боль. Ну, вот тут вот это момент предания и момент славы Божьей. Вот этот момент славы Божьей. Вот. Нет другого момента. Все остальное, без вот этого момента предания, когда он придет, Господь тебе скажет, когда он придет. Это не я решаю, когда мне начать предаваться куда-то. Я вот это так поклоняюсь, так вот это делаю. О, да это же идолопоклонство. Нет, пока нет. Идолопоклонство, оно начнется тогда, когда тебе надо через это перешагнуть, когда Господь тебе скажет. Ты увидишь, или это им злоупотребляют, или ну, просто закольцевали людей, и ты что-то тогда начинаешь говорить. Вот тогда это будет идолопоклонство, если ты просто промолчишь. А что будет, если ты промолчишь? Нет, через 5 минут ты опять все это разнесешь в дребезги, и тебя накажут.
Случится то же самое.
Твоя природа. Смотрите, что получается. Раньше не имею права, и позже не имею права. Интересно, да? Время назначает Господь.
С точностью до...
Да.
И секунда в секунду подается, да, крест.
Но для этого надо И вот чтобы я принял решение мгновенно и не испугался это, я должен тщательно заниматься этим так называемым или лжерелигией, или идолопоклонством, как вот ну, с высот. Тщательно заниматься. И я впитываю, и я готовлю себя как инструмент. Я, и какие-то анартхи уходят, оно все правильно. Но потом я перешагиваю. И разрушаю, в общем-то, для себя, не для кого-то. Или в помощь кому-то помочь. Вот. В противном случае, если этого момента не будет, то я учусь просто на Люцифера. Угу. Просто на Люцифера. И в принципе Люцифер дает. И пока я еще не вырос из этих рамок, рамки начинают рушиться, когда я вырос, уже не помещаюсь, как цыпленок в яйце, все, надо все, пора его долбать, это яйцо. Не раньше. Раньше пока нормально, пока я не чувствую, я сижу в этом барьере, я еще не овца такая, а маленький ягненок. И мне нормально там. Я все там. И не надо мне вверх смотреть. Вы видели, что овца головой так крутила там вверх? Угу. Не, она смотрит, вот трава, все, вот корыто, все, ничего не надо. Вот. Орел как смотрит. Он, у него там...
Кругозор.
Да, кругозор. Да. И вот я стал орлом. И начинаю скручивать шею овца. Что у вас кругозор-то такой, да? Реально шею скручу. Поэтому не надо раньше времени. Не надо раньше времени. Да. Мы требуем выполнения своего уровня у людей, у которых там другой уровень. И это не значит. И между прочим, он может быть, если я это потребую, значит, между прочим, он более духовный, чем вот я, орел такой. Но я ж тогда хищник какой-то получаюсь. Вот. Потому что вектор, он идет, а я уже обратился против, и я вот мешаю кому-то состояться там на каком-то уровне.